Всем привет! Вы смотрите канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ирина Воробьева, и это программа «Нормальная жизнь», как всегда, по пятницам после 21 по Москве. Сегодня я одна в этой студии без Нюты Федермессер, но буквально в следующую пятницу мы исправимся и снова будем вдвоем. Так уж сегодня получилось. Напоминаю, будет классно, если вы подпишетесь на канал «Живой гвоздь», а в углу экрана вашей трансляции есть прекрасный QR-код, который ведет ссылка на донаты и тоже поддержку этого канала. Сегодня мы говорим о насилии и о том, как возвращают себе жизнь после насилия, после физического насилия, сексуализированного, психологического насилия. Вообще говоря, если мы про Россию, а мы про Россию, то здесь, конечно, очень странная ситуация с насилием, потому что его вокруг очень много, и начинается оно у нас с самого детства, я уж не говорю про последние месяцы в Российской Федерации и про последние годы в Российской Федерации, но в целом, если мы говорим про насилие в России, то оно действительно у нас начинается прямо с самого детства, оно бывает очень разным, и с одной стороны, насилие в России вообще стараются не замечать. Например, домашнее насилие, о чем мы поговорим сегодня очень много. У нас в гостях после 20 минут к нам присоединится Анна Ривина из Центра «Насилию нет», которое власти зачем-то признали иностранным агентом. То есть домашнего насилия как бы нет, потому что как бы не хотят принимать соответствующий закон, о чем мы тоже очень много раз говорили, очень много раз обсуждали. И даже если вы помните, в свое время бытовое насилие было декриминализовано, то есть можно по административной статье бить жену, мужа или пожилого родственника. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, как много насилия вокруг нас, физического насилия, сексуального насилия, сексуализированного, простите, психологического насилия. И вопрос в том, как вообще люди возвращают себе нормальную жизнь после пережитого насилия. Потому что даже когда мы говорим про вполне обычную драку в школе, все равно физическое насилие, которое переживает в тот момент жертва агрессора, это все равно большая травма, не только физическая травма, но и психологическая травма, потому что когда внезапно вторгаются в работу тела и причиняют боль, и это очень-очень надолго остается. Вот, так что здесь как бы комплекс всего, и мы поговорим именно о том, как себе возвращают эту жизнь. Я бы хотела, чтобы вы в чате написали о каком-то своем опыте, если вы можете, потому что еще одной формой насилия в отношении жертв насилия, вот такая надстройка получается, это то, что жертвы насилия довольно часто не могут рассказать о том, что с ними произошло. Мы это много раз наблюдали в том числе спустя много лет, когда внезапно жертвы насилия начинают говорить, а в отношении них начинается целая кампания, которая выглядит примерно следующим образом: «А чего вы столько лет молчали?» Или, например, «А чего вы столько лет не уходили?» А почему вы не сопротивлялись? И так далее. Мы все время, как мне кажется, забываем, что люди разные и очень по-разному реагируют на разные формы насилия в отношении них. Есть люди, которые способны сопротивляться как физическому, так и психологическому насилию. И есть люди, которые не воспринимают какие-то вещи как насилие, то есть не получают травму в момент, когда оно происходит. А есть те, кто очень остро переживают, если, например, в буквальном смысле, вот когда мы говорим про мужчину и женщину, когда мужчина, ну, не знаю, давайте, зажал женщину в углу, какая-то женщина отпихнет его, скажет что-нибудь, пойдет и, в принципе, даже и как бы не будет об этом помнить. Но есть женщины, для которых подобное поведение мужчины является очень большой травмой. Об этом очень хорошо показано и рассказано в сериале «The Morning Show», «Утреннее шоу». Если вы не смотрели, пожалуйста, посмотрите. Как раз там очень хорошо описано, как совершенное насилие в отношении женщины, которое мужчина не воспринял как насилие, разрушает жизнь не только этой женщины, но и всех вокруг. Это очень крутой, тяжелый сериал. Там есть много разной, на мой взгляд, шелухи, но вот эта центральная история, она очень хорошо и очень понятно показана. Да, тут пишут, это тяжелая тема. Я согласна, это тяжелая тема, и мне кажется, что на эту тему надо говорить. Надо говорить о том, что происходит в тюрьмах. Надо говорить о том, что... Надо не забывать о том, что в тюрьмах происходят пытки. И это, разумеется, насилие. И когда мы обсуждаем, когда всплывает очередная история по поводу пыток, и когда люди всерьез обсуждают, можно ли пытать заключенных, это удивительное обсуждение, на мой взгляд, потому что мы же знаем, что людей приговаривают к срокам, да, но их никогда не приговаривают к пыткам. И, например, есть там некоммерческие организации, в том числе команда против пыток, которые этим занимаются. И я представляю себе, какая-то тяжелая история защищать заключенных, которые в целом, как и многие другие люди в нашей стране, стигматизированы, и считается, что вот они, мол, сами виноваты. Это мы тоже все видели в разного рода обсуждениях. Домашнее насилие, об этом мы вот с Аней Ривиной поговорим, и в целом мы поговорим о том, как люди приходят в себя. Почему не психологи? У нас сегодня не будет в эфире психологов, потому что у нас в целом программа, которая называется «Нормальная жизнь». И мы говорим о том, как вернуть себе нормальную жизнь после пережитого насилия. И это не только работа с психологом. Если вы смотрели, точнее слушали или читали, может быть, подкаст, который недавно вышел, который называется «Ученицы», его сделала Настя Красильникова, это про то, как девушки и молодые люди рассказывают спустя годы, что с ними происходило в летней экологической школе. И там, среди прочего, есть еще... То есть в этом подкасте много всего разного, но там есть... Такой эпизод и такие слова, как мне кажется, очень правильные, они заключаются в том, что жертвы насилия должны иметь возможность продолжать жить, а это часто достаточно связано с тем, могут ли они об этом рассказать. И вот это меня в какой-то момент поразило, потому что мне казалось, что это в целом практически невозможно рассказать о том, что произошло, потому что... Каждая жертва насилия, будь то женщина или мужчина, во-первых, тяжело признать, что это произошло. Довольно трудно признать, что с тобой произошло что-то плохое. Гораздо проще сделать вид даже внутри себя, что насилие не произошло. А во-вторых, начать об этом говорить публично. Это самое сложное. Потому что человек, который решается говорить публично, огребает довольно много со стороны. Ему пишут и говорят, и обвиняют, и очень много всего. Поэтому, еще и поэтому, мне кажется, что тот же самый подкаст «Ученицы» — это важная история, которую нужно знать. И знать не с точки зрения обвинения конкретных людей, а с точки зрения того, что это происходило, и нужно как-то делать так, чтобы такие вещи не происходили. Когда мы говорим о подростках и о том, что с ними происходит, речь идет о сексуализированном насилии, что, разумеется, является уголовным преступлением в части, когда это несовершеннолетний человек, нам говорят, ну подождите, ведь... Не было же физического насилия, никто же не заставлял. Мы забываем довольно часто, что насилие в том числе очень часто связано с властью. Почему, например, когда мы говорим о насилии, речь идет в том числе о такой штуке, которая тоже, в общем, избитое слово, которое многие сейчас уже произносят с такой полушуточкой, да, когда речь идет о харассменте. Когда речь идет о проявлении власти, и в этой, и с помощью этой власти человек добивается того, чего хочет. То есть физического насилия не происходит, но происходит другое насилие, и это все равно насилие. И мы говорим о том, что подростки не знают, что и как должно происходить, как это должно происходить в здоровом виде, в нормальном, и поэтому мы не учим подростков говорить «нет». И вот это очень сложная тема в России, да, где запрещено разговаривать с подростками, где нет соответствующего предмета в школе, где вообще нет ничего, что могло бы нам помочь подросткам справляться с этими историями. Вот Ирина пишет, Машкова, в чате: в моей семье до сих пор не знают, что в возрасте 10 лет и в течение 2 лет меня насиловал сосед. Ему лет 15 было, меня постоянно шантажировал тем, что все расскажет, и мне было очень стыдно и страшно. И вот сейчас я читаю сообщение Ирины и понимаю, что это, к сожалению, ситуация, в которую попадают многие дети и подростки, когда с ними происходит что-то подобное, и их шантажируют, и говорят о том, что вот, мол, если ты откажешься или ты кому-нибудь расскажешь, то я тоже всем расскажу, тебе, ты будешь сама виновата и так далее. Это работает, к сожалению, это работает. И, наверное, мне кажется, что чем больше мы будем об этом говорить, именно говорить, потому что вот когда мы обсуждаем насилие, неважно, в отношении женщин или мужчин, мы часто забываем, что многие из нас становились на на это место насильника. Мы даже не замечаем этого, мы даже не чувствуем этого. Я говорю сейчас не про физическое, разумеется, насилие, не про сексуализированное насилие, а скорее про психологическое насилие. Давайте вспомним, что такое травля в школе. Это же тоже насилие. И потом, спустя годы, люди начинают признаваться в том, что они делали, или вспоминать, что они делали. Или, например, как вариант, они начинают слушать от других, что происходило. У меня был такой эпизод, о котором я рассказывала своим одноклассникам спустя годы после того, как это произошло. Значит, моя одноклассница украла журнал и рассказала мне об этом по телефону. Это была моя подруга, все знали, что мы дружим. Значит, когда начали подозревать ее в том, что это именно она украла журнал, то на меня начали очень сильно давить. Звонила учительница, разговаривала с моими родителями, на меня давили родители, на меня давила учительница. В общем, давили очень сильно, чтобы вот я ее сдала. Но, как выяснилось, к тому моменту, как они давили на меня, эту мою подругу уже другая девочка сдала, уже другая девочка обо всем рассказала. И то, что происходило со мной, то, что они делали со мной, это было уже в чистом виде насилия. Потому что это уже никому не нужно было. Это уже не нужно было ни в качестве доказательства, ничего, вообще никому было не нужно. И вот это спустя годы я рассказывала своим одноклассникам, и мы все очень удивились, что это происходило. Вот Сергей пишет, все-таки хорошо бы здесь упомянуть и провокацию к насилию. Уважаемый Сергей, я, конечно же, упомяну то, что вы написали, потому что это очень важный комментарий, который очень нужно упомянуть. Дело в том, что в насилии всегда виноват автор насилия. Не существует провокации к насилию. Нельзя, надев короткую юбку, стать жертвой, и, точнее, стать виноватой в насилии только потому, что это короткая юбка, только потому, что это темная улица, и только потому, что это позднее время. Виноват всегда исключительно тот, кто совершил насилие. Никакой вины за жертвы насилия быть не может. В школе насилие – это норма, такое общество, пишет Олеся. Это тоже то, о чем мне когда-нибудь хотелось бы поговорить. Однажды я в эфире «Еще эхо Москвы» сказала, что школа – это фабрика по уничтожению личности, и это самое плохое время, которое было в моей жизни, и очень некоторые учителя заслуженные обиделись на мою эту фразу и просто вот говорили мне даже о том, что я не права, и так нельзя говорить. Вероятно, они были правы, когда речь шла про их школы, про их учеников, но, к сожалению, многие из нас учились в других школах, и где насилие в отношении ребенка, весьма, возможно, не физическое, хотя иногда и оно тоже, совершается. Поэтому я и говорила в самом начале программы, что когда мы говорим о насилии, оно происходит в буквальном смысле, с нашего детства начинает происходить. Вот, и школа, разумеется, это оно. Сейчас к нам присоединится наши гости сегодняшние, и мы, надеюсь, ее увидим и услышим, и мы будем говорить о том, как возвращают себе нормальную жизнь после пережитого насилия. Это то, о чем я начала говорить, что здесь речь идет не только и не столько о том, как работать с психологом, но вообще в целом, что такое нормальная жизнь после насилия и как к ней возвращаются. У нас в гостях глава центра «Насилию нет», которое российские власти зачем-то признали иностранным агентом, Анна Ривина. Аня, привет.
Привет, рада видеть.
Да, я тоже рада видеть, хотя, как всегда, у нас с тобой темы про насилие. Вот мы сейчас здесь со зрителями обсуждали то, что происходило в их жизни и то, что они посчитали за насилие. И обсуждали в том числе, когда мы говорим «вернуть себе нормальную жизнь после пережитого насилия». Это что? Это же не только поработать с психологом. Вот что это для тех жертв домашнего насилия, с которыми вы работаете?
Вот я сразу, можно начну со словарного запаса, потому что я обратила внимание, как называется сегодняшний выпуск именно «Насилие пережитое», и ты сразу сказала слово «жертва». Это действительно тоже очень важный момент в процессе понимания этой темы, поскольку во всем мире, где с этой проблемой так или иначе уже справились, не используют слово «жертва», а говорят именно «пережившие насилие». Потому что слово «жертва» подразумевает, что на тебе есть эта нож, и ты должна ее всю жизнь нести. Пережившие насилие — это как раз те люди, которые набрались смелости и уйти из этого, и так или иначе с этим справляются. Конечно, здесь нет одного рецепта, потому что как минимум мы понимаем, что люди разные, и насилие бывает разным. И я могу сказать по опыту работы, что, в принципе, можно, наверное, людей грубо разделить на две категории. Грубо, повторюсь. Одни люди, которые пережили этот опыт и хотят навсегда о нем забыть, никак не контактировать с этим, и другие люди, которые, наоборот, считают важным об этом рассказывать, делиться не только потому, что это помогает вообще делать проблему видимой, что очень важно, но и составляет, и такая большая составляющая психотерапевтического опыта проживания этого. Поэтому самый главный рецепт – это чтобы человек мог себе позволить признать это насилие. И главное – осознать, что в этом насилии, которое совершалось по отношению к человеку, нет его вины. Вот главное – изгонять эту вину, чтобы это перестало в первую очередь быть таким самым страшным секретом, который хранится в душе и который не дает возможности жить дальше, потому что очень часто, когда есть то или иное насилие, то, конечно, есть и ПТСР, который проявляется в том, что тебе это снится, видится, и как минимум ты просто не можешь полноценно жить своей жизнью, вступать в новые отношения, строить доверительные отношения не только в любовном контексте, но и вообще с людьми вокруг. И вот с признания этой проблемы и начинается работа.
Ну вот давайте чуть-чуть на шаг назад. Вот есть люди, которые хотят об этом говорить, есть люди, которые не хотят об этом говорить. То есть говорить об этом не является обязательным для проживания насилия или того, чтобы пережить это.
Все-таки я говорила именно про тех женщин, которые приходили к нам, которые именно работали с этим, и потом, уже имея какой-то позитивный, скажем так, опыт по выходу из ситуации, понимают, что они хотят помогать другим, понимают, что они хотят работать с этой темой, или понимают, что они хотят уйти в другую жизнь, понять, что они с этим что-то сделали, и жить дальше. Мой опыт показывает, что те травмы, которые не проработаны, элементарно возвращают в самый ужас спустя 10, 20, 30 лет, и это касается насилия со стороны близких и незнакомых людей. Поэтому, когда этот этот скелет в шкафу хранится, обычно человек не может жить полноценно и безопасно, поэтому так или иначе об этом, конечно, нужно говорить. Дело в том, что у нас очень большое есть такое предвзятое отношение к психотерапии, с ним последние годы работают, и как-то ситуация улучшилась. Но тем не менее, сколько людей говорят, что для них лучшая психотерапия — это там бутылка, друзья или что угодно, и как они пойдут обсуждать с кем угодно. Но почему-то люди не думают о том, что если у них болит зуб или болит какая-то другая часть тела, то нужно идти к людям в этом понимающим. И тоже насилие в отношениях семейных, отношениях людских, оно так или иначе всегда работает по общим, очень схожим принципам, и есть люди, которые понимают, что с этим делать. Поэтому я, конечно же, в первую очередь всячески призываю обращаться за профессиональной помощью, но она может быть более интенсивной, менее интенсивной, длительная, короткая. Мне не удавалось знать такие случаи, когда бы человек об этом ни слова не сказал, и если вдруг, не дай бог, заходит об этом речь через много лет, то он может уверенно себя чувствовать и об этом говорить. Обычно вот чуть-чуть туда подойди, пальцем дотронься, и все. И человек попадает, конечно, в страшные-страшные воспоминания.
Да, и не всегда он способен понять, что это связано именно с тем, что произошло много лет назад. Ведь бывает такое, что вот триггерит, срабатывает, человек начинает сходить с ума, но не понимает, откуда это берется и как эта травма спустя много лет на него влияет.
Конечно, потому что это же сразу у тебя такой клубок всех эмоций. Это и стыд, и вина, и самое базовое ощущение безопасности. Потому что почему я все время говорю про тот же законопроект о домашнем насилии, что он как лакмусовая бумажка? Когда у человека нет вот этого ощущения базовой безопасности, все остальные радости в виде премии, я не знаю, хорошей погоды в отпуске или сбалансированного рациона, они играют поразительно второстепенную роль по отношению к тому, как человек просто каждый день находится с собой наедине, находится с другими людьми, повторюсь, строит не только любовные отношения, но и дружественные отношения потом, в перспективе со своими детьми. Кстати, тоже очень важный момент, насколько это насилие, оно же действительно у нас поколенчески передается. И я говорю не только, опять-таки, про семейное, а про... давай вернемся к так называемой спецоперации, к культу какой-то такой военной службы в семье, одно отношение к этому или другое отношение. И, конечно, если с этим не работать, как минимум, есть очень высокий шанс принести своим будущим поколениям много проблем, которые тоже не будут понимать, что все не так в порядке.
Мы сейчас в чате, вот наши зрители обсуждают как раз то, о чем ты сказала, это отношение окружающих к тому, что женщина, ну или человек, переживший насилие, может быть, он другого пола, простите, я немного простуженная, поэтому буду немножко подкашливать, отношение вот общества, да, то есть если раньше, мне кажется, любой, кто способен был сказать «со мной это произошло», огребал столько всего, что это была еще одна надстройка насилия над ним. Но сейчас, за последние годы же, это изменилось? Или за последние несколько месяцев скатилось все обратно?
Во-первых, это никогда не изменялось существенно. У нас были какие-то хорошие тенденции для того, чтобы всерьез начать об этом говорить. Конечно же, намного больше людей стало об этом знать. Меньше людей, но тем не менее ощутимое количество, стали следить затем, как себя вести, потому что об этом начали говорить, начали писать, как минимум, как себя вести, когда это происходит у близких или тому подобное. Но каких-то таких потрясающих результатов все равно у нас в целом у общества не было. И по сей день сейчас можно увидеть огромное количество осуждения по отношению к человеку, который делает какое-то... который оказывается в какой-то беде. На самом деле, опять-таки, можно отойти здесь от гендера. Я помню, мы как-то обсуждали результаты исследований, по-моему, в Санкт-Петербурге Европейского университета. Там как раз речь была о том, насколько люди готовы идти и заявлять о преступлениях, связанных с кражей кошелька, о каких-то таких вещах, которые не какое-то там тяжкое телесное или убийство, естественно. И огромное количество людей старалось этого не делать, потому что они бы услышали, что они сами виноваты. И, к сожалению, мы живем в целом в этом обществе, где все сами виноваты в том, что с ними произошло. Но когда мы говорим про женщин, то это просто... сильно множится, есть там коэффициенты, поэтому женщинам в этом смысле тяжелее, потому что одно дело, когда все-таки у тебя украли кошелек, и тебе стыдно, другое дело, когда тебя изнасиловали, и это совсем другое ощущение безопасности и того, что у тебя ее забрали. Поэтому у нас с этим никогда не было хорошо, были шансы, что мы туда идем, и, возможно, будут какие-то ощутимые результаты, но, конечно, произошедшее в последнее время дало возможность понять, что, в общем-то, мы вернулись не только на круги своя, но непонятно, сколько будем еще разбираться с тем, что нарубили за последние месяцы.
Вот Анна в чате как раз пишет, у меня очень хорошая семья с любовью и бабушкой, и дедушкой, но эта тема, что сама виновата, что, значит, сама себя не так вела, все равно присутствовала. Вот это, кстати, действительно так во многих семьях, любящих семьях, да, там не происходит никакого насилия, но все равно каждый раз, когда ты попадаешь в беду, в любую беду, неважно, в самую маленькую, тебе говорят, что ты сама виновата или ты сам виноват. Ну как же так? Ну что ж ты?
Я думаю, что так намного проще говорить в тех странах, в которых не работает судебная система. Все-таки так или иначе, Российская Федерация, Российская империя, Советский Союз никогда не было в списке из тех стран, когда люди могли шли и уверенно защищали свои права. А опять-таки есть общество в этом смысле более цивилизованное, да, и там можно услышать, что вот они там судятся, потому что им делать нечего из-за каждой ерунды. На самом-то деле это как раз то, что люди считают, что если их права нарушены, в их понимании они идут, и без опасения, их отстаивают. Когда у тебя нет системы, нет институтов, твоя задача просто вот как струйка между всего как-то проползти, чтобы, не дай бог, ничего не случилось, потому что ты себя защитить не можешь, институты те самые тебя защитить не могут, поэтому сам виноват, что нарвался. Это говорит не о социальном только восприятии, но и о государственном не меньше, если не больше.
Вернемся к законопроекту, который мы, честно сказать, с Аней обсуждаем годами. Можно это уже правда, да, сказать, годами
это
обсуждаем.
Это факт, очевидный факт.
Я, честно говоря, так и не нашла ответа на вопрос, почему в Российской Федерации нет закона о профилактике домашнего насилия. Домашнее насилие есть, но государство его не признает.
Потому что в моем понимании, и не только моем, но и в понимании патриарха Кирилла, как нам рассказало издание «Верстка», что именно он был очень за то, чтобы этот закон не дошел, законопроект не дошел до принятия, поскольку все-таки так или иначе движения последних лет были намного активней. Это вопрос именно устройства. У тебя есть либо иерархичное общество, где старший бьет младшему по голове, и нет никаких проблем. И это как раз мы видим в государственной системе, да, там у нас есть Государственная Дума, которая не очень-то может участвовать в различных процессах, за которые, в принципе, не отвечает. То же самое с семьей. То же самое. Договариваться намного сложнее, и когда ты договариваешься, то ты вынужден уже искать аргументы, убеждать, слушать недовольство. Это не нужно. И, конечно же, этот консервативный поворот, который произошел достаточно давно, он укладывался в семейную политику не просто так. Сейчас мы видим про то, что вот просто пришли у огромного количества женщин, так или иначе забрали их там мужей, детей, братьев, и сказали, что они не имеют права спрашивать про них ничего. Сейчас мы видим все чаще на различных телеэкранах о том, как женщины должны готовить и отдавать своих детей на поле боя. И эта вся риторика начиналась по чуть-чуть, и нам казалось, что она такая дикая, что, возможно, на нее не нужно реагировать всерьез. Я помню отчетливо слушание в Государственной Думе, когда как раз мы обсуждали законопроект, и там сидели люди, и мужчины, и женщины с различными орденами, и они говорили, что они должны лечь костьми и умереть под Москвой, но не допустить нас таких страшных для того, чтобы этот закон был принят, потому что нельзя лезть в семью, нельзя вот это все как-то размусоливать, потому что нужно готовить нормальных мужиков, которые могут, если что, дать отпор, бабы должны вести себя нормально, знать, когда открыть рот. Это строевой режим. Как ты можешь в стране, в которой абсолютная беда вообще с правами человека, ожидать, что у тебя будет такой оазис, где когда-то вдруг ни с того ни с сего примут и признают ту самую проблему, которая является абсолютно краеугольной? Может ли один человек бить другого безнаказанно, потому что он сильный? Мы живем в этой системе, и если бы государство приняло этот закон, это бы на 100% бы перечило всем тем другим действиям, которые они практикуют активно день за днем. Поэтому был шанс на самом-то деле, что примут закон такой рамочный, который, в общем-то, даст возможность отчитаться на международной арене, что вот мы не такие последние, но у нас тоже есть. Но, как мы видим, сейчас Россия тоже не так заинтересована в том и не имеет так много возможностей, чтобы быть членом международного сообщества, поэтому и, в общем-то, это уже не такой большой спрос.
Да, пожалуй, давай вернемся к вопросу о том, как возвращают себе нормальную жизнь после пережитого насилия, потому что это, собственно, то, о чем хотелось бы услышать. То есть вот люди, которые обращаются в центр «Насилию нет», опять же, мне придется же, да, сказать, вот это насилие в отношении, конечно, ведущих, которым нужно говорить, что российские власти признали, значит, иностранным агентом. Да. Вот их судьба дальше, вот дальше после того, как они признали, что с ними произошло насилие, или происходит насилие, и они хотят из него вырваться. Что происходит дальше?
Я хотела бы еще проговорить важный момент. Возможно, я удивлю кого-то из наших слушателей и слушательниц, но дело в том, что по международным современным стандартам пережившими насилие являются не только те люди, которые физически с ним столкнулись, но зачастую и свидетели этого насилия, и дети, которые это наблюдают. И, в общем-то, я могу сказать, что те люди, которые так или иначе, не переставая, смотрят новости и наблюдают за происходящим последнее время, в Украине, конечно же, тоже так или иначе свидетели насилия, которые не растворится, в песок не уйдет. Конечно, к нам приходят люди, которые должны для начала понять, что это насилие, понять, что с этим нужно делать что-то. И одна из ключевых задач, которая стоит перед нами, и перед нашей командой – это вернуть этим людям, не только женщинам, контроль над своей жизнью. То есть у нас есть такие заморочки в мелочах, которые нам тоже советовали понимающие люди. Когда, например, к нам приходит женщина, мы не должны ей сказать, хочет ли она чай или кофе, а у нас отдельно стоят эти места, что она должна прийти сама, взять это и как бы контролировать. Вот таких вот микро-вещах возвращается контроль над своей жизнью для человека, который боялся дома просто быть заметным, боялся сделать что-то не так. И после того, как это делается, конечно, разрабатывается план безопасности. Есть люди, которые, например, не хотят все равно прекращать такие отношения, и они в них остаются. Это одна ситуация. Другая ситуация, когда понятно, что отношения уже зашли в тупик, и нужно так или иначе людей максимально безопасно друг для друга развести. Хочу еще сказать очень интересный момент, кстати. У нас сейчас идет до сих пор набор на новый курс самообороны, поэтому если кому-то в Москве из женщин, переживших насилие, это интересно, мы до сих пор набираем, скоро будет новый поток. У нас есть отзывы, и они меня очень радуют, и это не единичный случай, когда женщины, которые ходили на наши курсы по самообороне, ощутили намного больше поддержки и помощи, нежели в рамках психотерапии. Потому что когда ты получаешь вот эту возможность выкричаться, выпустить из себя весь этот гнев, и главное знать какие-то базовые штуки, не только как дать отпор физически, но и как правильнее убежать, если это нужно, люди начинают себя просто физически увереннее чувствовать. Хотя я как бы против того, чтобы все время говорили, вот тогда все женщины должны отправиться на курсы самообороны, потому что все-таки женщины не обязаны тратить свою жизнь для того, чтобы защищаться от каждого мужчины. Надо немножко в другом месте проблемы решать. Но тем не менее, это реально потрясающе. Я когда видела первый раз эти кейсы, они меня очень воодушевляли, когда приходит женщина, которая реально годами молчала, боялась сказать. Например, один из первых случаев, который меня поразил, мне пришлось познакомиться с делом, когда женщина научилась кричать молча, когда ее избивают, чтобы не будить детей.
Боже, вот какой ужас.
Мы говорим про такие истории, и вот ты понимаешь, приходят эти девушки, женщины на курс самообороны, где им говорят: давай, бей, кричи, и вот из них все это выпускается, и это, конечно, потрясающе. Поэтому психологические трюки-то, они тоже разные бывают, они настолько зависят от того, какой у человека запрос, но самое главное, не только человека вывести из этих отношений, а дать ему уверенность, что он может дальше что-то с этим делать. Не будем забывать, что огромное количество убийств и всяких самых страшных вещей происходит тогда, когда женщина принимает решение уйти из отношений с насилием, поэтому, конечно же, в идеальном мире мы бы говорили, что у нас есть правильная государственная система, вот они пошли туда, они получили такую поддержку, они получили, например, охранный ордер, который запрещает приближаться. Вот. Но так или иначе, даже за неимением всех этих опций человеку нужно строить новую жизнь, безопасность, чтобы, понимаешь, без оглядки проживать каждый день, потому что все помнят историю Риты Грачевой, которую ее бывший муж отрубил кисти рук, и он ей писал из тюрьмы, что я скоро там освобожусь, я приду за тобой, и как бы люди живут вот в этом ужасе. Поэтому безопасность. Понимаешь, я могу совершенно по-разному говорить про разные проявления, но тем не менее суть будет только одна. Безопасность психологическая, безопасность юридическая, а теперь мы затронем очень-очень важную часть, безопасность финансовая. А это означает, что должна быть возможность зарабатывать нормально денег. А это значит, нужны нормальные квалификации для того, чтобы их зарабатывать. И все это тот самый комплексный клубок, который, в общем-то, мы, например, в рамках нашей деятельности делаем. Потому что у нас и помощь при трудоустройстве, и самообороны, и психолог, и юрист. И главное, потом у нас еще группа поддержки, которая проходит годами, и женщины могут уходить. Потому что очень важно еще оказаться в сообществе тех людей, которые тебя понимают, которые тебя поддерживают и которые говорят с тобой на одном языке. А в то самое время и различные там организации и государства должны работать с большим обществом, чтобы оно тоже не осуждало тех самых переживших насилие. Потому что насилие, извини, пожалуйста, в армии, насилие в тюрьме — это все то же самое. Это все тоже как бы люди, которые совершенно не понимают потом, как им взять и встроиться в жизнь, чтобы на них не показывали пальцем, и чтобы у них были возможности как-то новую главу свою писать.
Ну вот давай опять же, ты сказала фразу про вернуть контроль над своей жизнью. Мне кажется, все, что ты дальше перечислила, оно в целом укладывается вот вернуть контроль над своей жизнью. Потому что, конечно, мы знаем эти истории, когда женщина занималась воспитанием детей, не работала и, возможно, даже не училась. И вот она в ситуации, когда она, значит, испытывает на себе домашнее насилие, хочет уйти, а идти некуда, не на что. И вот она годами остается рядом с этим человеком. Вот для таких женщин какой выход? То есть что делать, что в первую очередь делать? Идти устраиваться на работу, муж не пускает, денег нет, что дальше?
Не в рамках рекламы. Нужно зайти на сайт Центра насилию нет. И если вы в Москве, то прийти к нам, а если вы не в Москве, то посмотреть карту по всей стране организаций, которые помогают. Потому что есть убежище, потому что есть люди, которые знают, в какой вы ситуации, знают, как вам тяжело и что с вами делать. И опять-таки, это все очень пересекающиеся проявления того же самого патриархального, патриархатного и общества, и государства, когда женщине говорят о том, что твоя задача выйти замуж, родить детей, и о тебе позаботиться. И главное, даже если тебя не изобьют обязательно, то тебя потом спокойно могут поменять на какую-нибудь новую модель женщины в виде любовницы, новой жены, и общество будет говорить, ну чего, все понятно. То есть как бы женщинам на самом-то деле нужно просто уметь рассчитывать только на себя. И у нас сейчас есть тоже на сайте книжка, продается энциклопедия для девочек, которую написали наши подруги, в том числе автора Марина Ментусова. И это энциклопедия для маленьких девочек, где говорится о том, что вот эти все рассказы о том, что тебе нужно встретить принца, выйти замуж и как бы варить борщ, они как раз могут привести к тому, что тебе некуда идти. Один из самых таких больших проявлений начального уровня вот этого психологического насилия — это стремление к изоляции. Человек, который хочет иметь полный контроль над ситуацией, делает все возможное для того, чтобы женщина, в частности, да, потеряла связь со своими подругами, друзьями, даже чтобы тот самый момент, когда нужна помощь, ей некуда было пойти и позвонить своим друзьям. Опять-таки, женщина отвечает за погоду в доме, женщина виновата, если дома что-то не так. Это вынуждает женщину зачастую молчать о проблемах и делать вид, что все хорошо. Поэтому она может годами молчать и даже не может самым близким друзьям, которые были бы готовы протянуть свою руку, рассказать, потому что иначе это дискредитирует ее. Одна из ключевых проблем, что российское общество, к сожалению, живет до сих пор по той формуле, когда ключевая функция женщины – это построить семью, родить детей. И если она этого не сделала, то она какая-то не такая. И на нее смотрят зачастую с жалостью, что вынуждает огромное количество женщин, вместо того, чтобы в удовольствие проживать свою жизнь, быть хоть с кем-либо, но чтобы к ним не относились вот так вот. Я не говорю о том, что все женщины обязательно должны быть счастливы без партнера, но огромное количество людей точно были бы намного счастливее без того ужаса, который они наблюдают каждый божий день, с которым они живут.
Ты знаешь, когда вносились поправки в Конституцию, помнишь же, да, была у нас такая страница в истории нашей страны, вот совсем недавно буквально, я делала интервью с одним из депутатов Госдумы, который был, собственно, одним из авторов поправок, в том числе про семью вот эти поправки были. И мы тогда с ним как раз разговаривали, и он мне объяснял, как с его точки зрения должна выглядеть нормальная семья. Вот что, значит, должно быть мама, папа, ребенок. И тут он меня спрашивает, а вы замужем? Я говорю, да, замужем. А дети у вас есть? Я говорю, нет, нету. И тут его лицо надо было видеть просто в этот момент. Я перестала существовать для него как нормальный человек. Вот, вот прям вот в секунду. Да. И это было настолько видно, это было настолько неприятно. Ты думаешь, да боже мой, если эти люди решают за нас, какими мы должны быть, ну, это же еще был 20-й год или какой там, да, то, конечно, куда мы, собственно, придем. Ну, мы, собственно, и пришли.
Ну, а теперь просто представь, что огромное количество людей по разным причинам не хотят иметь детей. И вот ты представляешь, ты сидишь где-то, с кем-то знакомишься, тебе человек говорит, вот у меня есть дети, и у тебя просто сразу такая мина, о боже, у этих людей есть дети. Ну, то есть, как бы, окей, вы хотите рожать, рожайте на здоровье, вам никто не мешает, но вот то, что так должны делать все, оно и приводит нас к ряду проблем.
Есть такое, да. Тут много всего обсуждают в чате, и спасибо большое коллегам, которые бросают соответствующие ссылки. Действительно, можно зайти на сайт и посмотреть, там есть куча всякого разного всего. Мне очень нравится на сайте у вас два теста. Первый – это тест, есть ли в ваших отношениях психологическое насилие, и второй тест, применяете ли вы насилие в отношениях. Мне кажется, что почти каждый, кто проходил этот тест, выявляет, что у него есть и насилие в отношениях, и он сам является автором насилия. Как мы с этим живем, если мы выясняем, что на самом деле мы тоже авторы насилия в отношении своих друзей, близких, детей, не знаю, и так далее?
Я опять-таки расскажу, что у нас есть не только про психологическое насилие, но и про экономическое сексуализированное, поэтому я искренне советую всем людям, которые нас сейчас слушают, и им как-то кажется, что эта тема им близка, просто пойдите, проверьте себя. Если у вас все в порядке, вообще не надо. Если вдруг что-то не так, у вас действительно, возможно, будет большая картина для того, чтобы принимать правильные решения. Я думаю, что я отношусь к тем людям, которым как раз намного проще найти в себе проявление вот этого применителя насилия, нежели человека, который от него страдает. И это замечательно, что есть такой тест, потому что он дает возможность обратить внимание на те вещи, которые тебе кажутся почему-то нормальными. И одно дело изменить там тестом поведение человека, который бегает за тобой с топором, а другое дело, когда ты понимаешь, что так или иначе это абсолютно контролирующее поведение, и, в общем-то, с ним можно что-то делать. Потому что у меня такое было часто, и мне кажется, что оно вообще очень свойственно российским и советским женщинам, когда зачастую кажется, что ты лучше знаешь, что нужно твоему там любимому человеку. Там шапку надень, там туда не ходи, то все. Это абсолютно контроль. И я всячески, я не могу сказать, что я, возможно, на 100% из себя это в себе изжила, но точно есть какие-то положительные результаты, и я просто за годы работы и с этой темой, и понимания, что происходит в моей жизни, ну, даю человеку намного больше самостоятельности принять его решение. Его решения не обязательно должны мне нравиться. И это касается и друзей, это касается и коллег. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу, почему же у нас нет такого закона? Потому что намного сложнее работать с собой, намного сложнее думать, что как это так, я же хотела как лучше, так же правильно, нежели услышать, что твое мнение неправильно, что твое мнение никому не нужно, и что вообще сейчас тебя не спрашивали. Поэтому, конечно же, я думаю, что у всех людей есть возможность и в ту, и в другую сторону качнуться, и работать стоит и с тем, и с другим.
А еще о том, как возвращают себе жизнь после пережитого насилия. Тут есть такие сообщения, и я тоже помню, что мы это обсуждали, когда женщины возвращаются к тем, кто в их отношении это насилие творил. Как это происходит и почему они возвращаются?
Это происходит по очень простой причине. Ну, первое, что берет, что да, приходит в голову, то, что зачастую просто люди не знают, как жить дальше, куда идти, что делать, и это может быть там та самая банальная финансовая или психологическая зависимость, потому что задача психологического насилия — это все-таки разрушить самооценку человеку, убедить его, что он себя ничего не представляет, что он никому больше не нужен. Но и кроме того, есть так называемый цикл насилия, который работает всегда одинаково. А после того, как происходит то или иное насилие, происходит примирение, извинение, бросаются люди в ноги, обещают, что никогда такого не будет. И просто чем больше людей вместе, тем становится страшнее то самое насилие, и меньше становится примирение и какого-то расслабленного состояния, но оно все равно есть. И получается, что так или иначе все равно цикличность присутствует, и люди не живут только в одном аду, и когда происходит что-то хорошее, появляется надежда, потому что ты вспоминаешь того человека, в которого ты влюбилась, который сделал что-то хорошее. И ну, нет людей, которые откровенно делают только плохое, потому что с такими людьми бы вообще отношения не начинали. Это прекрасные манипуляторы, которые понимают, как привязывать к себе. Они прекрасно понимают, когда обидеть, когда сделать плохо, а когда постараться извиниться или переложить ответственность, что это ты виновата, ты себя так вела, я тебе хотела только самого лучшего. Поэтому, без сомнения, так делают люди, потому что им, опять-таки, нужно с этим работать, им нужно просто в трезвом состоянии при поддержке специалистов разобраться. Этот человек нужен, потому что нет веры в себя, потому что страшно, что он может преследовать, или потому что это действительно такая сильная любовь, что этому человеку, применяющему насилие, нужно пойти работать с собой, и потом, возможно, в редких случаях у них будет идеальная пара. Есть организации во всем мире, где эта проблема так или иначе решается намного лучше, которые занимаются именно авторами насилия, и они имеют различные программы по управлению гневом, они там заставляют там вот кого-то стирать, гладить, там, чтобы мужчины, например, поняли, как тяжело вести быт, что это не только дома сидеть и в потолок плевать. И, в общем-то, получается, что у мужчин, которые являются тоже заложниками очень таких стереотипных гендерных ролей, появляется представление о том, как живут женщины, что они испытывают, что им тоже нелегко. Поэтому, когда у тебя есть такая четкая иерархия, намного сложнее их перевести как бы в горизонтальные какие-то разговоры, но шанс есть. Возвращаются женщины, потому что в тех отношениях им было не только плохо, но и хорошо, и они всячески надеются и верят, что это можно вернуть. И зачастую им обещают, а все вокруг говорят, ну потерпи, будет лучше.
Знаешь, если честно, когда мы сейчас с тобой обсуждали тех, кто возвращается обратно к своим насильникам, я все-таки подумала, что мы так в России жили последние годы. Когда происходило что-то ужасное, мы говорили, боже мой, ну куда же дальше? А потом вот эти вот качели какие-то были, периодически происходило что-то хорошее. Хотя на самом деле, если задуматься, если прямо оглянуться назад, становится понятно, что все хорошее в целом шло ну, совсем не от государства, да, а скорее там от НКО, каких-то там от бизнеса, еще от кого-то. Ну, в общем, очень похоже, но государство действительно суть насилия. И вот я хочу еще вернуться к одному тому, что ты сказала, что жертвами, хорошо, пережившими насилие, да, я запомнила, значит, считаются в том числе те, кто стал свидетелями. Это означает, что все, что мы наблюдаем сейчас, все, что мы наблюдали до этого в течение лет, там, не знаю, нескольких лет, когда на наших глазах били протестующих, когда на наших глазах сажали людей за слова и так далее. Получается, что все те, кто ну, так или иначе на все это смотрели, тоже, в общем и целом, можно считать людьми, которые пережили насилие. Но мы, наверное, об этом даже не задумываемся.
Мы не задумываемся об этом, но здесь мы как раз возвращаемся к тому, что все из поколения в поколение говорили «сами виноваты», «сама виновата». Почему? Потому что тебе намного проще взять это все на себя и, в общем-то, не бороться за свои права. Почему там любят приписывать поколение взрослые юношеский максимализм, да, потому что вот нет этого еще, скажем так, сбитого прицела. А на самом-то деле как раз люди, которые столкнулись с рядом препятствий и не увидели, чтобы ситуация завершилась справедливо, будут думать, что лишний раз лучше не лезть, не говорить. И ну, их можно понять, потому что им страшно, и они не понимают, что можно, например, действительно... Опять-таки, возьмем ту же проблему домашнего насилия. Не буду сейчас говорить про протесты, а то сейчас наговорю чего лишнего. В чем была вообще ключевая задача сделать эту проблему видимой? Чтобы каждая женщина, которая с этим столкнулась, поняла, что это не только она такая одна, а что-то же самое происходит в этом доме, на этой улице, в этом районе, в этом городе. И получается, что это десятки тысяч женщин, которые сталкиваются с одной и той проблемой. И каждая поодиночке ничего сделать не может, но когда у них есть условия объединяться и говорить, что они так больше жить не хотят, тогда система начинает работать. В российском контексте все сделано для того, чтобы разделять людей и не давать им объединяться. Любые группы, которые хотят отстаивать свои интересы.
Да, это, тут я с тобой соглашусь. Действительно делалось все, чтобы люди не объединялись ни по какому признаку. Вернемся вот еще к чему. К курсам самообороны. С одной стороны, мне очень нравится все то, что ты сказала. И мне кажется, что это было бы правильно женщинам, если они чувствуют в себе такую потребность их проходить, но разве это не является насилием физическим, самооборона? Тоже же, ну, дать сдачи-то насилие?
Ну, смотри, давай все-таки немножко понимать насилие по-разному. У тебя может быть и насилие, и ощущение какое-то неприятного, когда тебе, я не знаю, врач на какое-то место давит и спрашивает, болит, не болит. Вот тебе насилие. То есть все-таки мы говорим про насилие именно когда одни люди хотят контролировать других, подавлять и, в общем-то, именно с целью, скажем так, эксплуатации в своих интересах. А так или иначе насилие, оно является, ну, зачастую нормализованным, потому что когда у тебя выходят люди на боксерский ринг, там что, насилия мало? Нет, но главное, что в этом случае все участники процесса должны давать свое абсолютно взвешенное согласие на участие в этом. Давай уж там обсудим какие-нибудь БДСМ-практики, да? Там тоже люди с насилием...
Почему нет?
На «ты», но тем не менее смысл в том, что у них есть то самое стоп-слово, что если их что-то не устраивает, они заканчивают. Поэтому насилие мы воспринимаем именно в том контексте, когда что-то делают против твоей воли, тебе в ущерб, когда ты не хочешь, чтобы с тобой это делали.
Я тут зрителям рассказывала про сериал, который называется «The Morning Show», утреннее шоу, как раз потому, что там нет вот этого непосредственного изнасилования физического. Да, там же именно, что человек, обладающий властью, делает так, что женщина занимается с ним сексом, не хотя этого. да, без желания. И дальше соответствующие последствия наступают для всех, кто в этом участвовал, и тем, кто не участвовал. Вот, именно поэтому мне и нравится этот сериал, ровно потому, что он показывает, что бывает не только прямое физическое насилие, но и бывает и вот так тоже.
Конечно, и в этом сериале еще поразительно то, что он искренне не понимает, а что было против воли.
И не только он, не только он, там многие именно люди его поддерживают.
Именно поэтому, понимаешь, многие там смеются над каким-то декларативным характером, а я тебе напомню наш самый первый эфир нашей программы, которая была на «Эхо Москвы» какое-то количество лет назад, когда к нам пришел наш любимый Дмитрий Андреевич Муратов, и мы обсуждали, как в «Новой газете» приняли регламент, что то нельзя, а то можно. Потому что эти правила нужно проговорить, чтобы не было такого, что каждый на свое усмотрение подумал, а нравится это или не нравится, чтобы люди были в одном каком-то понятийном контексте. Иначе не получится, потому что у людей совершенно разное представление не только какой-то там сексуальной близости, но и о личных границах. Например, кто-то живет, понимаешь, дома, где у людей нет личных границ, и можно брать все чужое, там, членов семьи и гостей и приходить и открывать ящики, а у кого-то дома есть своя собственная чашка, и если ты ее возьмешь, то все, это преступление века. Что для этого нужно? Нужно сказать, это моя чашка, не трогайте ее. Как нужно, к сожалению, говорить женщинам, это мое тело, и не надо его трогать, я пришла сюда немножко не для этого. Но раз это не очевидно всем, да, это нужно проговорить.
Еще Татьяна нам пишет, мне кажется, что перед физическим насилием идет психологическое насилие, проба пера, так сказать. И она дальше пишет, а почему только женщины, а дети, а пожилые родители? Но это же тоже, да, домашнее насилие довольно часто, а как раз в отношении пожилых тоже присутствует.
Во-первых, я бы сказала, что, конечно же, с физического насилия ничего не начинается. Начинается с психологического, потому что как иначе привязать человека и манипулировать? А во-вторых, действительно, в международном контексте, изученном в разных странах, выделяются три основные группы. Самая большая – это женщины, вторая – это дети, третья – это пожилые. Мужчин не выделяют как группу, потому что действительно они в абсолютном меньшинстве, что не отменяет того, что они тоже с этим сталкиваются. И хочу сказать, что очень тоже важно, у нас в центре насилия нет, есть группа поддержки для родственников, которые живут с пожилыми людьми и не справляются с этим, и не знают, как быть. И зачастую мы понимаем, что с пожилыми людьми, тем более, когда есть какие-то осложнения по здоровью, бывает нелегко. И вместо того, чтобы ахать и ухать, как этим людям не повезло и как им тяжело, они могут прийти к нам и как раз тоже работать, чтобы понимать, как быть вот с этим вот и не допустить ситуации, не запустить до какого-то плохого финала. Потому что над пожилыми людьми издеваются много, и издеваются совершенно по-разному в разных странах, исходя из местных каких-то традиций. И сексуализированное насилие, изнасилование пожилых женщин тоже не редкость. Ну и самое банальное, там, отбирание пенсии, принудительное совместное проживание в квартире пожилых людей без их желания, но и в том числе намеренное пренебрежение к пожилым людям и игнорирование их потребностей тоже насилие. Про детей тема еще сложнее, потому что в российском контексте каждый раз не знаешь, что будет с ребенком, которому хочешь помочь. Помогать надо, это сомнений не вызывает, но государственная система выглядит в этом смысле ужасающе.
Ну, вообще, если подводить итоги, то есть у нас вот полторы минутки осталось буквально, получается, что людьми, над которыми совершается насилие, это люди, ну, скажем так, слабее. Это женщины, это пожилые люди, это люди с какими-то ментальными проблемами, над которыми тоже издеваются и которых тоже не считают за людей, в отношении них тоже происходит насилие. То есть, ну, это просто культ силы.
Абсолютно, абсолютно сильному можно все. Поэтому и повторюсь, что наша государственная система так построена. Есть огромное количество стран, где ты не увидишь ни в общественном, ни в государственном, ни в экономическом регулировании мысль о том, что сильному можно все, а слабый должен подчиняться. Там это не только декларируется, но еще и применяется. У нас, куда ты ни посмотри, детский сад, школа, институт, армия, ты куда угодно ни пришел бы, тебе могут сказать, ты вообще пустое место и не нравится, иди отсюда. С чем люди сталкиваются? Они сталкиваются с тем, что везде они не могут банально быть собой, выражать свое мнение, выражать свое недовольство. А если ты начнешь сопротивляться, то ты белая ворона, от тебя все шарахаются, и, в общем, не надо приносить своих проблем. Мы и так без тебя нормально жили. Да, поэтому все так.
Ну, я очень надеюсь, и у меня есть поводы думать, что именно так и будет, потому что я знаю много разных классных людей, которые делают все, чтобы насилие в этом мире стало меньше. Это вот Аня, например, и многие-многие другие. Центра насилию нет, который власти зачем-то признали иностранным агентом, а пока у нас с Аней был эфир, у нас появились новые иностранные агенты.
Амбассадор Центра насилию нет, Ира Шихман.
Да, Ирина Шихман, да. Я как раз хотела сказать, что вот как раз именно в тот момент, когда Аня у нас в эфире, у нас и вот такое произошло тоже. Но я все-таки, у меня есть, мне кажется, есть поводы думать, что все будет иначе. Аня, спасибо большое.
Можно
Анна Ривина?
Можно скажу тебе кое-что последнее? Давай. Уж позитивная нота, закончим на ней. Так или иначе, несмотря на то, что сейчас происходят разные ужасные события, насилие из поколения в поколение становится меньше. И у нас есть все шансы, что у последующих поколений его будет еще меньше, если мы все будем не только думать, что есть какие-то люди, которые этим занимаются, но и все сами будем проходить и тесты, если у нас насилие и применяем ли мы насилие. Поэтому все будет лучше, вопрос какой ценой и как скоро.
Спасибо большое, Анна Ривина, глава центра «Насилию нет». И меня зовут Ирина Воробьева, это была программа «Нормальная жизнь». До встречи ровно через неделю, пока.
Пока-пока.